I have been pondering over the last week. I've been thinking about it.
За последнюю неделю я много думал, размышлял о разнице в жизни между тем, когда я был ребенок, между тем временем и тем временем, в котором мы живем сейчас. Я не имею в виду с точки зрения моей личной жизни или чего-то психологического или эмоционального. Я имею в виду с социальной точки зрения. Это очень интересные изменения, которые произошли и происходят. Как я уже говорил в прошлом, в обществе произошли очень большие изменения, и они произошли в феномене, который можно назвать как некая вот современность, которая проявляется в наше время. Современность означает то, что произошел большой скачок, большие изменения в том, как люди живут, в том, какие сейчас для людей доступны возможности, условия, а также в том, как они воспринимали и воспринимают жизнь. И так как мы об этом уже говорили, я просто собираюсь обобщить это как можно проще. В течение тысячелетий люди жили в таким очень простым, примитивным образом, достаточно. Вы можете назвать это такой сельской жизнью, сельским хозяйством. Но были, конечно, города. По сути, можно описать это как общество, которое основывалось на физическом труде человека и животных. Это, можно сказать, достаточно справедливое общее описание. Люди занимались работой, в основном физическим трудом. Они использовали домашних животных для транспортации, для того, чтобы пахать поля. То есть труд был сочетанием физического труда людей и животных. И было множество видов деятельности, множество разных занятий. Семьи все занимались вместе над тем, чтобы выживать, чтобы процветать, работать вместе. Общество было довольно тесное сотрудничество, и люди работали все вместе, потому что они должны были, их выживание зависело от этого. Потому что все их существование зависело от этого. Потому что все, чем они были, все, кем они хотели стать, зависело от этого. Нечто начало происходить, когда был изобретен паровой двигатель. Потому что когда появился паровой двигатель, особенно когда на его основе создали паровоз и поезда, все общество начало меняться, трансформироваться, и внезапно появилась возможность транспортировать вещи на большие расстояния. Конечно, до этого были корабли, лодки, но они не могли транспортировать свежие какие-то товары. Все должно было солиться, как-то вялиться, коптиться, чтобы долго сохранялось. На поездах внезапно появилась возможность в свежем виде доставлять продукты питания на многие-многие десятки, тысячи километров. И вместе с этим началось разрушение местной экономики, когда все производилось на месте, прямо неподалеку, в ограниченной территории, все было доступно. И хотя в то время это, можно сказать, еще такой небольшой был шаг, потому что не было еще так уж много людей, которые импортировали все это на поездах. Ну, относительно, если говорить, местные экономики были еще достаточно сильны. Но это создало возможность, это создало уже определенный потенциал. И внезапно машины начали быть жизнеспособным средством, альтернативным средством для людей. И это были мощные машины. До этого не было никаких машин. И даже если были машины, они управлялись за счет, то есть они питались. Источником их энергии были либо животные, либо люди. Люди их крутили, управляли ими. И теперь появилась возможность того, чтобы иметь машины, для которых уже не нужны были животные, как источник энергии, которые вместо этого заправлялись топливом и совершали такой труд, который потребовал бы сотен лошадиных сил. И люди начали все больше думать над тем, как это еще больше развивать, расширять. И тогда вместо пара изобрели двигатели внутреннего сгорания. Это где-то в 1850 или 58 году, я не помню точно. Ну, кто-то выяснил, как можно сделать двигатель на основе топлива, типа бензина. После этого появился самолет. И в кораблях стали устанавливать двигатели, которые больше не зависели от ветра. Оружие начало развиваться, соответственно, очень мощно. И больше не надо было беспокоиться о том, чтобы солдаты должны все завоевывать вручную, пешком. Но теперь появились большие ракеты, самолеты могли сбрасывать бомбы и все что угодно. И появилась серьезная проблема, потому что война стала гораздо более разрушительной ввиду того, что были изобретены ракеты. Ну хорошо, я уже, в принципе, вы поняли наверняка то, что я имею в виду. Но даже я вижу разницу между тем временем, когда я был ребенком, и тем, что происходит сейчас. Я вижу разницу в категориях того, что когда я был ребенком, по-прежнему все было еще достаточно просто. Ну хорошо, тогда еще как раз только изобрели телевидение. Люди начали приобретать телевизоры. Но телевидение, в каком-то смысле, оно еще не привнесло такой большой разницы, потому что по-прежнему люди ходили в кинотеатр, и они уже привыкли к тому, что картинки могут издавать звук. И телевидение, оно, так сказать, взяло эти говорящие картинки из кинотеатра и принесло их к вам в квартиру прямо. Ну, это было, конечно, мощное изменение, но не такое прям уж, чтобы из него. Не такое уж не поддающееся представлению. Но если посмотреть то, что происходит сегодня, сравнить его с тем, что сегодня, о, это очень мощные перемены. Сейчас вы не просто сидите, перед телевизором. Тогда люди сидели перед телевизором, было всего лишь три канала, но какие-то шоу были, ну и что? Но к чему сводилась жизнь? Жизнь была, в общем-то, в том, что вы по-прежнему встречались с друзьями, вы играли, развлекались чем-то, занимались спортом, играли в какие-то игры, вы вместе развлекались, гуляли. В основном вы делали что-то с группами людей. Взрослые делали то же самое. И все каким-то образом участвовали в неких общих мероприятиях, в общей жизни общества. И вот это вот окружение общины, общество, социальное окружение, оно во многом основывалось на том, что люди делились чем-то друг с другом, были прочные, сильные взаимосвязи. Хорошо, наш экономический базис, он перестал уже к тому времени зависеть от социального окружения, но по-прежнему люди предлагали услуги друг другу на месте, в местном окружении. В большой степени это зависело от того, чтобы люди совершали какую-то работу. Сейчас я смотрю на свою жизнь, сегодня. Вот я сижу один в комнате. Единственная компания, которая у меня есть рядом, это моя собака, которая сейчас по поводу всего этого очень сильно расстроилась и убежала. Я слышу переводчика у себя в ушах. Я его не вижу. Я знаю, что вы там, он там. И помимо того, что кто-то мне написал по мессенджеру, пожаловался по поводу телемоста. Я знаю, что это будут какие-то трудности, но я вас не вижу. Я знаю, что вы там, по крайней мере, некоторые из вас. Я знаю, что вы там. Но, помимо того, что вокруг меня есть соседи, ну да, можно им сказать привет, разве что, да и все. В основном мы с ними особо и не общаемся, дети даже вокруг не общаются. Для них, чтобы куда-то пойти, для этого их родители должны тащить, вести за руку. В основном они сидят, поглощенные в компьютерные экраны, всевозможные эти айпэды, айподы, айфоны, телевизоры, в компьютерные игры. Все происходит очень быстро. И хотя я понимаю, что это будет звучать очень ужасно, но в мои времена все было очень медленно. Если вы хотели пойти в школу, вы шли в основном пешком или могли поехать на велосипеде. Там, где я поначалу жил, там даже не было школьного автобуса. Мне надо было ходить пешком или ехать на велосипеде, и при этом не важно, там дождь или снег, вот так я должен был добираться до школы. И это было медленно по сравнению с сегодняшним днем. Если вы хотели куда-то поехать, вышли или отправиться, вышли пешком или садились на велосипед. Чтобы родители вас куда-то повезли на машине, о, это было что-то невероятное, очень редко это происходило. В конце концов, была только одна машина, и мой отец ей пользовался, чтобы ездить с ней на работу, чтобы меня куда-то везти. Может быть, у кого-то была машина, но сейчас машины, они шнуют повсюду, туда-сюда. В больших городах есть метро. Я вырос в городе, но тогда еще этого не было. И все было медленно. Телефон, чтобы позвонить по телефону, надо было крутить этот номер, набирать, или там еще не было даже повторного звонка. Вы крутите его пальцем, потом др-др-др-др-др, возвращаете опять, брыть, др-др-др-др, обратно. И на самом деле, Где-то до 9 или 10 лет вообще надо было звонить оператору, ей говорить номер, по которому вас соединить. И номер состоял из имени и еще какие-то цифры после него. Для молодежи это может быть невероятно, но я звонил оператору, и я бы сказал, соедините меня, пожалуйста, с Мэри Хилл 853. Или Пелом 775. И тогда... Но затем появилась возможность звонить напрямую, без коммутатора. Я подумал, ух ты, боже мой, какой шаг вперед. Теперь уже не надо звонить оператору. Что я пытаюсь сказать? Разница между тем, что было тогда, и тем, что есть сейчас. Ну, хорошо, технологически, конечно, разница огромная, но есть еще разница в скорости. И я думаю, это просто невероятно важно, это крайне важно, вот эта скорость всего, что происходит. Я вижу точно так же, как Земля, даже вращение Земли ускоряется, вибрации ускоряются. Действительно, происходит очень мощный скачок. Жизнь становится очень быстрой. И она очень такая плотная, можно сказать. Жизнь превращается в некое столпотворение. Это постоянное напряжение, связанное с ускорением. Чем больше людей собираются вместе, тем меньше чего им делать вместе друг с другом в городах. Вы больше даже не знаете уже соседей, которые живут с вами даже на одном этаже, что уж говорить, в одном доме. Когда я был еще, так сказать, в детстве, это, конечно, звучит ужасно, о, когда я был молодой. Но когда я был молодой, мы знали всех, кто живет вокруг. Все собирались, встречались, общались, разговаривали вместе и обсуждали, о, этот тем занимается, этот тем. Сейчас вы вообще уже не представляете, кто с вами рядом живет в здании. Может, вы даже никогда даже не здороваетесь с ними, привет, может, никогда не говорите. Может, вы их даже и не видели никогда. Вы даже не представляете даже, с кем вы, так сказать, разделяете жизнь, кто с вами рядом, кто с вами сидит рядом. В метро, в автобусах миллионы людей. Естественно, что вы их не знаете всех. И вы все быстрее и быстрее все делаете. Вы мчитесь на работу, вы мчитесь обратно, туда-сюда, что-то сделать, чтобы все успеть. Мчитесь обратно. Хорошо, да, может быть, вы это все так не ощущаете, но если я задумаюсь над разницей между тем, что было тогда, и тем, что происходит сейчас, это скорость, ритм, с которым все происходит. Тогда все было очень, очень медленно. Если вы даже посмотрите на кинофильмы тех времен, конечно, вы вряд ли это сделаете, потому что это все равно, что смотреть динозавров каких-то. Современные фильмы, они очень быстрые. Постоянный экшен, эти образы сменяются на экране с огромной скоростью. Даже на музыкальных каналах, там эти, в этих видеоклипах, эти картинки постоянно меняют друг друга. Если картинка задержится на 10 минут, сразу же вам становится скучно. Или на 10 секунд. Ты возьму под разными углами, разные картинки, разные виды. Вы смотрите сейчас на фильмы, там постоянно... Постоянно что-то дикое происходит, необычное на экране. Постоянно картинка нестабильная. Вы даже не можете, так сказать, ухватиться ни за что. Ну, может быть, за какие-то редкие но моменты. Но в 50-е годы, о, я имею в виду, если картинки там с такой же быстротой сменялись, как сейчас, люди бы, наверное, с ума посходили. Никто бы вообще бы не смотрел это все. Я имею в виду скорости тогда в общем были очень-очень медленны. Просто посмотрите на какие-нибудь из этих старых фильмов из 50-х годов. Просто ради развлечения. Может быть, вам фильм, конечно, вряд ли понравится. Например, кто такой Касабланка? Он, конечно, немного позже появился, но... Тогда просто попробуйте вот прочувствовать эту скорость. Просто настроение вот это. Настроение. Или послушайте эти старые радиошоу, попробуйте прочувствовать настроение этих времен. Оно настолько медленное. И все, что действительно важно, оно часто в самый последний момент появляется. Эти изменения, трансформации, они вообще почти не происходят. Очень редко. И все гораздо медленнее, спокойнее. Затем подумайте о современной жизни, которая настолько быстрее. В любом случае, просто поверьте мне хотя бы. И что же это значит? Что же это значит для нас? Что же это значит для нас, как и для людей? Как это на нас влияет? Как это трансформирует наши жизни? И почему то, что мы делаем вместе, он противостоит этому? Это важные вопросы. Давайте задумаемся на секунду, что же такое, что мы делаем вместе? Мы на самом деле противостоим, противодействуем той энергии, которая буквально давит на нас со всех сторон. Мы противостоим энергии, которая толкает нас, давит на нас со всех сторон. Мы противостоим энергии, которая силой навязывается нам. Мы буквально заявляем, провозглашаем революцию против этой сумасшедшей скорости, с которой все происходит в окружающем мире. Есть, конечно, много чего связано с тем, что мы пытаемся отрицать или пытаемся как-то справляться с чем-то. Но одно из самого важного, что мы делаем, мы трансформируем вибрации нашей жизни. И это очень важно трансформировать вибрации жизни. Мы трансформируем вибрации нашей жизни. Мы берем эту скорость и делаем так, чтобы она на нас не влияла. И мы провозглашаем наше собственное пространство, нашей собственной частотой вибрации. И задумайтесь над этим на секунду, потому что именно здесь ключ. Мы объявляем нашу собственную скорость, нашу собственную частоту вибрации. Если бы мы отдавались, так сказать, сдавались на волю того пространства, которое нас окружает и которое нам предлагается, которое нам диктуется окружающей средой, то есть сумасшедшей скоростью, с которой все происходит, и всем этим вещам, явлениям окружающего мира, то та скорость, с которой все движется, она начинает нас вращать. Может быть, физически нас не вращает, но наша энергия начинает крутиться вихрем. И мы вынуждены считаться с ним, мы вынуждены к ней приспосабливаться, мы вынуждены все адаптировать. Точно так же, как компьютерные игры, они берут вас и буквально поглощают вас, погружают вас в этот виртуальный мир. И вы погружаетесь туда, и вместо вас уже там действует ваше виртуальное тело, ваш аватар, ваш образ, и там уже фиксированный контекст, который совершенно изолирован, отделен от вас физически, и ваше сознание начинает уже входить, воплощаться в этот аватар, и ваше сознание, это виртуальная реальность, становится одним. Или когда вы погружаетесь в эти средства информации, которые буквально ливнем проливаются на вас, они взрываются на вас и уносят вас вместе с собой. Или когда вы взаимодействуете с другими, которые принимают на себя такое программирование, и чье сознание проецирует на вас эту уже принятую ими на себя сумасшедшую частоту вибрации. Если только вы что-то не сделаете по этому поводу, ваше сознание, ваши вибрации, ваше существование будет диктоваться. Оно будет находиться под управлением этого. Когда вы пытаетесь что-то сделать по этому поводу, тогда вам приходится бороться через это. И к чему это приводит? Что это создает? Это создает огромное напряжение. Потому что вы боретесь, пытаетесь прорваться через эту атмосферу, через это окружение, которое вы, как вы обнаруживаете, когда вы начинаете только с ним бороться, тогда вы обнаружите, что оно буквально давит на вас, оно ограничивает вас со всех сторон, оно делает вас чем-то, чем вы не являетесь. Так что же мы сделаем здесь? Знаете, вы на самом деле очень удачливы. Я достаточно, можно сказать, в возрасте, чтобы иметь опыт того, когда все было медленно. И вам также повезло, что я достаточно молод, чтобы не быть испорченным вот теми временами, когда, например, была война во Вьетнаме. Вам повезло, потому что я могу провести вот это сравнение, помочь вам понять этот контраст. И я вижу, что когда мы входим в состояние медитации, или когда мы принимаем как часть себя и принимаем то, кто мы есть, как бытие, тогда мы создаем наше собственное пространство. И даже не так, что мы его создаем, а оно и есть наше пространство, поэтому нам не нужно особо думать, как его создавать. Нет, наша энергия просто начинает излучаться, и она начинает провозглашать и устанавливать свое собственное царство, свою собственную сферу влияния, и она заявляет о своей цельности. И затем она заполняет это пространство собой, нашей естественной частотой вибрации, которая, когда мы общаемся с природой, когда мы общаемся с духовной энергией, например, с божествами в храме или с Богом, где бы мы ни находились, это пространство становится нашим. И в этом пространстве мы чувствуем. Мы чувствуем ту суть, которой мы являемся, и тогда мы также можем соединяться с сутью, которая повсюду, с божественной. И тогда мы можем освободить себя от этого подавляющего стресса, который давит на нас, этого напряжения. Это на самом деле и есть энергетическое выживание. На прошлой неделе мы говорили о выживании в другом смысле. Но на этой неделе мы говорим о выживании Рата в более таком интимном смысле, более базовом, фундаментальном смысле. И это означает, что мы говорим о том выживании, которое мы являемся как люди, как дух, воплощенный в теле человека, в том, что мы имеем дело с этой фундаментальной проблемой того, что если наша цельность то вибраций, той частоты вибраций, которой являемся мы, если только у нас ее заберут, тогда, по сути, у нас уже практически ничего не остается. И эта концепция, она не является чем-то новым. Все, что ваши великие русские писатели еще с тех времен, когда были репрессии царя, или когда их помещали в лагеря, в тюрьмы, или в Южной Африке, если говорить о Нельсоне Манделе, они как раз всегда и приходили к такому выводу, что никто не может забрать у них их дух, никто не может отобрать у них ту суть, которой они являются. И это прекрасно. И даже несмотря на то, что это может не казаться параллелью с настоящим временем, потому что, в конце концов, ну сейчас уже за это не сажают в тюрьмы, не репрессируют, поэтому почему, зачем нам об этом не беспокоиться? В реальности нас действительно репрессируют. Мы находимся под прессом, мы уже все находимся в тюрьме. Можете себе представить, сказать молодому человеку сейчас: «Хорошо, оставь свой iPod, iPhone, свои компьютерные игры, телевидение, все электронное оборудование. Возьми куда-нибудь его, спрячь и закрой, и иди поживи в сельской местности, в деревне». Он скажет: «Чего? Вы что, меня хотите в тюрьму отправить? Вы хотите меня убить, что ли?» Так что, да, действительно, очень много этого пресса, давления, напряжения, всевозможных ограничивающих элементов в нашей жизни, но они очень тонкие. Сейчас уже им не нужно контролировать людей так, как они делали это раньше, потому что они просто держат их сбитыми с толку. Они их сбивают с толку средствами массовой информации, они питают их тем, диктуют то, что люди должны делать, они буквально расплавляют ценности человека, они дают человеку готовые ценности. Они уже не контролируют людей, ограничивают то, что они хотят. Нет, они просто вам подсказывают и диктуют, что вам хотеть и ради чего работать. Никто больше ни в какой стране западного мира вообще не думает никакой революции, потому что у них есть, так сказать, свои все их штучки, вещи. Ну хорошо, они проголосовали там, за того, за другого. По сути, вообще никакой разницы нет. Это все прекрасно оркестрированный спектакль. По сути, все кандидаты отличаются всего лишь мелочами. Там ванильное мороженое, добавленное с небольшим количеством меда или с небольшим количеством орехов или ягод. По сути, один и тот же запах, просто небольшие нюансы. И так как это безопасный запах, это безопасный для того, чтобы держать нас всех ртом на замке. И все молчат. Иногда кто-то устраивает революцию, восстание, мы говорим, ух ты, разве это не здорово, ух, как интересно. Или, о, мы знаем, что разницы никого не будет. Нас всех продали. Мы все проданы, продались. И то, что мы делаем здесь, это очень важно на всевозможных уровнях. И я чувствую, что взаимозависимые способ взаимоотношений, которым люди общаются внутри сообщества, это очень сильно зависит от того, чтобы эта община, это сообщество состояло из индивидуумов, которые создают свое собственное пространство, которые утвердились в своей цельности энергетические, которые живут в своей собственной энергии, живут своей собственной жизнью, которые не подавлены, не репрессированы, и которые не живут под диктовку вещей, возможных навязанных ценностей, навязанных вибраций, которые для них неестественны. Так что, если вы хотите иметь сообщество, общину, оно должно состоять из тех, кто обладает цельностью как индивидуум. Основная проблема с общиной в том, что раньше она основывалась на неких идеалах, которые также, по сути, являлись подавляющими, не являлись ничем иным, как некой вибрацией, неким набором ценностей, который вам давался готовый, которому вы должны были соответствовать. И сразу же на этой почве возникало общество между всеми, потому что все принимали что-то, что не исходило изнутри, либо какой-то религиозный идеал, идеологический идею какую-то и так далее. Но современные общины, но не на основе термина современности, который я перед этим представил, но те общины, которые смогут выжить в будущем, они должны быть состоять из индивидуумов, которые комфортны с собственной цельностью, которые развивают и удерживают, поддерживают собственную энергию, собственную вибрацию. И когда я и другие делаем это, когда мы общаемся с другими, которые в таком состоянии, тогда община, которую мы создаем и строим, она будет актуальна для вас. Тогда это будет взаимоблаготворно, взаимоподдерживающее, потому что вы принимаете, что то, что вы делаете, оно должно быть совместимо с вашей вибрацией, и другие делают точно так же. И тогда, когда вы будете взаимодействовать, это уже будет, так сказать, обязательное условие, даже по умолчанию, которое не будет приносить искажений всевозможных, искривлений. Потому что вы будете принимать других такими, как они есть, и они будут принимать вас такими, как они есть. Конечно, можно по-прежнему будет заключать договора, какие-то соглашения, наверное, будут какие-то несогласия, споры, но когда вы будете действовать вместе, работать вместе, это уже не будет на основе какой-то интервенции с третьей стороны, которая будет вас плавить под свою диктовку. Нет, это будет на основе того, кто вы есть, кто другой человек и какова группа. Это будет уже некая актуальная местная единица, не нечто, что проецируется извне, издалека, навязывается. Это будет нечто, основанное на реальности, которая актуальна для текущего момента, а также для того места и обстоятельств всех людей, которые в этом находятся, которые находятся рядом друг с другом. Община, сообщество в этом смысле, это совершенно революционная концепция. Я имею в виду, хотя это звучит очевидно, когда я это говорю, но как, если бы это все в реальности проявлялось, это было бы совершенно неочевидно. Например, я рисую картину линия за линией, я рационально там добавляю все одно за другим, и все можно проследить. О, это поэтому. Но, как бы очевидно это ни казалось, это до сих пор не делается. Даже если это делается, вы особо ничего об этом не знаете. Но во многих случаях это именно то, что необходимо. Община, сообщество, основанное на сути и цельности этой сути. Но это имеет жизнеспособные социальные принципы, жизнеспособные экономические и политические принципы в себе, потому что вы не можете просто провозгласить этот идеал, что давайте теперь, давайте все будут сутью, все будут обладать качеством цельности, и все будет в порядке. Нет. Для создания общины такого сообщества необходимы всевозможные навыки на различных уровнях, но, по крайней мере, вы сможете на основе этих принципов разобраться во всем, устроить все это. И такая община, если ее действительно удастся создать, тогда уже не будет причин, чтобы убегать из нее. В то время как в общении, которое по навязанным принципам создается, человек часто задумывается, а что я вообще здесь делаю, как только он понимает, что это все навязано, ему сразу же хочется убежать оттуда. Я уже проговорил об этом много, наверное, вам же скучно эта тема. Я не знаю. Но, может быть, опять же, в то время, когда вы вынуждены будете что-то сделать, вы это сделаете, но... Мне нравится очень много вот тех отношений, которые у нас есть между людьми в этой общине Hare Media, потому что очень много чего происходит, основанное на цельности. Если бы я настаивал на том, чтобы вы были чем-то, чем вы не являетесь, вы бы уже очень сильно расстроились. И мне это нравится. Это означает, что нечто, что я сделал, оно помогло и помогает вам самим находить все это, выяснять все это. И вы больше уже не будете тем, что бы я вам не диктовал. Вы будете тем, кто вы есть. И это замечательно, это здорово. Это просто отлично. Но, чтобы поддерживать это по отношению к кому-то, кто вам не нравится, вот именно тогда это все тестируется и подвергается испытанию. Я не имею в виду, что вам должны нравиться те люди, которым мне нравится. Нет, я просто, так сказать, рассматриваю эту тему в разных аспектах. Я думаю, то, что ценно для нас, как для людей, это понять, то каким образом вот этот очень духовный принцип, если вы сравните это с какими-то принципами Варнашрама, о которых, например, мы слышали, наверное, что Варнашрам — это, в кавычках, так сказать, духовная социальная система. Но это, в принципе, неплохо. Очень много чего. Очень много в этом истины, правды. Если вы задумаетесь о том, а в чем, собственно, состоит Варнашрама? Варнашрама подразумевает, чтобы вы были тем, кто вы есть. Разве это не интересно, не замечательно? Не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь. Будьте тем, кто вы есть. И будьте тем, кто вы есть совершенным образом. В духовном смысле не так уж важно, кто вы есть. Ваше конечное предназначение, высшее предназначение, в котором у вас полностью чистое духовное сознание, это даже не зависит от того, кто вы есть. Это только зависит от того, чтобы вы были тем, кто вы есть, проявляли себя. И с этой точки вы можете двигаться дальше. И какими бы ни были эти всевозможные занятия, которые составляют сейчас тот, кто вы есть, приветствуйте это, принимайте это, потому что социальные взаимодействия, по сути, они делают жизнь только более интересной. Фундаментально они приносят стабильность в общество, и все это основано на том, кто вы есть, на вашей природе, и на том, чтобы не быть тем, кто что-то может диктовать для вас, кто вы есть, что для вас на самом деле не актуально. Разве это не здорово? Изначальный идеал, он очень во многом похож на то, о чем я говорю уже годами. Ну, конечно, то, во что это все превратилось, если вы только родились в семье какого-то, какой-то профессии, вы, значит, и это определяет тот, кто есть. Нет, это уже смешно, это совершенно никак не связано с духовностью. Но быть тем, кто вы есть, и совершенным образом проявлять это, и быть в покое, сказать, с тем, кто вы есть, в согласии с тем, кто вы есть, и действовать на основе этого, и при этом быть связанным с Божественным, где бы вы ни находились. Это супер принцип. Ну хорошо. Может быть, я не верю, что какой-то король, у него было 10 тысяч жен, и они все от него забеременели. Это смешно. Но, так или иначе, эти социальные принципы, они действительно содержат суть, они действительно имеют смысл, они работоспособны, жизнеспособны. Это во многой степени зависит от индивидуума. Это реально общество, которое зависит от индивидуума, в котором индивидуум действует как разумная часть целого. Но для этого требуется очень мощный менеджмент. Потому что если кто-то начнет, как только кто-то начнет эксплуатировать кого-то, то все сразу же рушится. Поэтому для этого необходимо проследить за тем, чтобы никто никого не эксплуатировал. Это там как раз, где начинаются все проблемы. Но если это достаточно небольшая община, все это можно решить. В конце концов, почему все эти, например, племена, которые до сих пор еще особенно не затронуты этими современными манипуляциями, которые приводят политическими, которые приводят к войнам, к разрушению. У них есть старшие, по-прежнему старейшины, учителя, у них есть те, кто занимается сельским хозяйством, у них поколения меняются адекватным образом. Они очень сильны, они живут устойчиво тысячами и тысячами лет, потому что в них есть это свойство стабильности. Единственное, как это рушится помимо современных средств разрушения, это когда кто-то начинается, о, надо бы тут все ускорить как-то, чтобы все стали более счастливы. В Индии мы постоянно это видим, когда они думают, о, нам не нравится жить в деревне, они идут в города и живут там в трущобах. Ну, хорошо. Может быть, у них в деревне не было чего-то такого суперского, такого современного, но у них был дом, у них было нечто, у них было спокойствие. Было, они жили в чистоте. Когда вы посмотрите на эти трущобы, там просто адский хаос какой-то. Стала ли их жизнь лучше? Нет. Хорошо, вы можете сказать, да. Но когда они приезжают из Сибири, приезжают в Москву, они там столько всего хорошего могут делать. А, тогда возникают энергетические проблемы. Может, у вас будет где-то квартира, если очень повезет. Может быть, какая-то сомнительная еда, пища. Особенно сомнительный чистый воздух, я вам уверяю. Но у вас возникают всевозможные энергетические проблемы, вы теряете цельность, возникает отчуждение. Отчуждение – это самое ужасное всего, когда вы отчуждаетесь друг от друга, когда вы теряете контакт и связь. Это серьезное дело. Так что Я думал, что я собираюсь рассказать, поделиться с вами этими существенными принципами социальной интеграции, которые зависят от цельности личности в контексте цельности группы. И не думайте, что я сижу здесь и провожу вам пропаганду Варнашрам. Нет, я обращаю внимание на ценность некоторых ее элементов, на ту истину, которая действительно в определенном смысле связана с духовностью. Я думаю, что я все еще держусь за этот флаг, потому что я все еще жду этого дня, когда мы это сделаем или когда люди это сделают. Идея в том, что вы сможете создать эту общину, только если я сам там поселюсь. Но не смешите меня, я уже старый, я могу умереть в любой момент. Неужели вы думаете, что я так спокойно переселюсь куда-то далеко, в другую страну, куда-то в Сибирь или еще куда-то? Для меня вообще уже трудно путешествовать. Это ваша жизнь, это не моя жизнь. И тогда вы скажете: о, нет, это слишком много беспокойства. Забудьте об этом. И вам нравится то, как вы живете? Ну, хорошо, пожалуйста, вперед. Продолжайте. Я не говорю, правильно это или неправильно, это то, что есть. Все, что меня беспокоит и заботит, это чтобы вы были в безопасности, чтобы вы были здоровыми, чтобы вы процветали. И чтобы ваша энергетическая суть сотворяла, создавала цельность этого пространства, поддерживала эту цельность, утверждала эту цельность этого пространства, так что личного пространства, чтобы вы могли жить в спокойном энергетическом окружении, которое вас не давит, не разрывает вас на части, не толкает вас туда-сюда, как теннисный мячик. Это то, что я хочу, и я пытаюсь помогать в этом, ассистировать в этом теми способами, какими только могу, потому что это то, что я делаю. И вся эта технология, которая меня окружает, вся эта техника, это всего лишь инструмент для того, чтобы я сидел здесь и делал то, что я делаю. Технология — это не то, что я делаю. Я бы предпочитал, чтобы кто-то другой это делал, я приходил, просто садился и делал это. Но среди тех, кого я знаю, никто пока еще не может делать все это. Не так, что я тут хвастаюсь, при этом горжусь. Нет, скорее я кораблю. Это очень большое сожаление. Вы не можете представить. Но из всего, что я делаю, это то, что я делаю. Мне нравится быть полезным. Мне нравится в этот день недели заполнять все мое пространство этими коммуникациями, этим контактом с вами, этой энергией, которая требует выражения, установлением этой связи внутри нас, между нами, которая сейчас необходима, как никогда раньше. И мне нравится быть этим инструментом, устраивать то, чтобы все это происходило до той степени, до какой только я способен. Я предлагаю это вам в надежде, что вы предложите это также самим себе, все то, что вы заслуживаете, чтобы предложите друг другу и будете предлагать друг другу ту структуру, в которой вы сможете соединяться, связываться и освободиться, получить облегчение от этого отчуждения и создавать пространство, которое будет способно обеспечивать вам безопасность, обеспечивать вам развитие, процветание и счастье. И также будут обеспечивать вам способность связываться, приходить в контакт с божественным источником, с божественными существами, которые очень сильно озабочены, очень интимно озабочены тем, чтобы с вами было все в порядке. Они очень аккуратно, большой заботой ведут нас, направляют нас, помогают нам, наблюдают за нами. Так что я желаю вам всем любви, счастья. Желаю вам всем мира и спокойствия.